Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда, в это время у меня в гостях преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, как мы и обещали в прошлый раз, начинаем сегодня книгу «Ездры изучать».
Ну, давайте вот напомним, в прошлый раз у нас был разговор про эпоху Вавилонского плена, который в истории древнего Израиля сыграл огромную роль, переломную. Потому что именно в плену евреи на уровне массового сознания, они стали народом, исповедующим монотеизм, потому что изменилось их понятие о Боге наконец-то, именно вот в этот непростой период испытаний. Потому что если до того они, конечно, чтили своего Бога, Яхве, но при этом считали, что существуют и другие боги, и отсюда постоянно происходили рецидивы язычества, иногда порой очень значительные, то именно в плену усилия пророков приносят плоды. И евреи выходят из плена с полным убеждением, что на самом деле никаких других богов просто нет. Есть Бог Израиля, это вот Бог всего мира, всех народов, Творец неба и земли, и Он есть единый. И вот то, что они сейчас несли, такого, конечно, ранее никогда не бывало. То есть, может быть, такие проблески монотеизма были там в религиях древней Индии или древнего Китая, там, ну, как-то какие-то очень проблески, понимаете. А здесь это такой полноценный монотеизм, который они усваивают очень глубоко и готовы за это, да, и, соответственно, на первом месте в их жизни становится Божий закон. Но при этом есть жизнь. Это реальные люди, есть духовные лидеры. И вот мы с вами говорили о том, что мы там хронологию некую выстраивали, помните, там говорили об эпохе плена, о том, что в 539 году Вавилон рухнул под ударами персов, и возникла Великая Персидская империя, Кир Великий, который в Библии понимается как человек, помазанный Богом, потому что он создал на Ближнем Востоке империю, которая уже может считаться настоящей полноценной империей.
Это первая такая империя в истории?
Нет, первая империя в истории была Ассирийская империя. Угу. То есть империя – такая форма организации, в которой существует много этносов, много народов, понимаете? Угу. Сказать, империя, вот она так умеет управлять. Вот Российская империя, Британская империя. Но при этом разные бывают империи. И вот, скажем, первые империи, Ассирийская, Вавилонская, они были очень недолговечны. Очень недолговечны, потому, ну, там 100-200 лет, потому что они существовали за счет только лишь эксплуатации. Они не признавали право местных народов на какую-то свою жизнь, на какое-то свое там самоопределение. Они всех активно депортировали. То есть их интересовали, ну, деньги, налоги, понимаете, и власть. Все. А на этом ты долго не протянешь. Такие империи долго не живут. Они разваливаются. Но на смену это приходит империя, которая становится долговечной, потому что она учитывает...
Подход меняется.
Меняется радикально подход, да, и вот Кир Великий, он издает, есть известный такой документ, не библейский, это цилиндр Кира. Цилиндр Кира – это археологический, так сказать, объект, да. Вот, и там указ его, это один из первых его указов, в котором он повелел все культовые... центры, все культовые вещи, святилища, которые были свезены в Вавилон в период завоевания, ну, наряду с евреями, потому что еврейский храм иудейский, он был целиком, все сосуды священные, все жертвенные, так сказать, принадлежности, там тысячи предметов, они были увезены в Вавилон, чтобы евреи знали, что вот тут, так сказать, их священные предметы теперь хранятся. И Кир сказал, пусть это все народы забирают, и пусть отправляют свой культ, верят во что хотят. Главное, чтобы вот они признавали власть персов и жили в гармонии, понимаете, там...
Совершенно... И, соответственно, платили налоги.
Да. И вот такие империи становятся очень долговечными. Вспомним Римскую империю, да, которая там начинается, ну, считайте, со второго, с первого века до нашей эры, а простирается там через Византию, там вплоть до почти 15 века. Понимаете, то есть это просто колоссальное нечто, да?
Ну да, 15 веков по сравнению с 200 годами.
Да, 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 да. И такое колоссальное наследие там оставляет та же Римская империя. И подобных примеров еще можно найти. И вот, ну и та же Российская империя и так далее. Вот это уже примеры другого подхода. И вот персы создали такую империю первую. И как раз вот... Книга Ездры начинается с этого указа, что спустя год после его воцарения и захвата Вавилона он издает указ о том, что можете вернуться. И в частности, это касается евреев. И они начинается возврат.
Но мы помним, что далеко не все.
Ну, ой, там, конечно, далеко не все вернулось, там указаны цифры, там что-то, мы это сейчас будем читать, увидим, там, ну, около 50 тысяч человек вернулось, а, так сказать, население там было еврейское гораздо.
Ну, то есть это 1/5 где-то.
Ну, мы не знаем точно, сколько их было в Вавилоне, мы не знаем, но они там вполне себе устроились, ну, в плане социальном, сколько десятилетий уж прошло. И сейчас мы, собственно, начинаем разбирать книгу Ездры Неемии. Вот у нас, понимаете, с этим феноменом сталкиваемся уже какой, наверное, четвертый раз, да, когда видим, что в нашем каноне книги разделены.
Две разных, а на самом деле это одна.
На самом деле это одна книга, это одно произведение. Только по разным там причинам их разделили, допустим, на два свитка, да. Первая, вторая книги царств – это одно произведение. Третья, четвертая книги царств – одно произведение. Две книги Паралипоменон – одно произведение. Ну и Ездра Неемия – одно произведение, в котором есть единый замысел, одно повествование и цельная такая вот структура. И сегодня мы эту структуру должны увидеть. Потому что книга, ну, она не такая большая, конечно, по сравнению.
Ну, всего 10 глав.
Это у Ездры. Да, а вот Неемия там 13, угу. А в сумме дает 23. Она небольшая, но и не маленькая. И чтобы нам не запутаться в этих всех именах, в логике событий, значит, о чем она повествует? Она говорит о том, как вот эти евреи, которые вернулись из Вавилона, они воссоздавали социальную, религиозную жизнь на Святой Земле. И здесь мы видим трех лидеров, три важнейшие фигуры. Первый – это Зарававель, про него мы еще поговорим сегодня, который руководит вот этими переселенцами. Он выполняет роль губернатора, персидского сатрапа, губернатора, который управляет этой местностью, Иудеи. И вот он, начинается созидание храма. И при Зарававеле храм был построен. Это первые 6 глав книги Неемии. Потом идет рассказ про следующую серию переселенцев. И у них есть лидер. Это книжник из священнического рода, которого зовут Ездра. И вот когда он прибывает в землю Израиля, выясняется, что он, там народ слабо очень исполняет закон, Ездра применяет очень жесткие меры, и он добивается, что весь народ поклялся следовать завету, и он добивается развода с иноплеменными женами, которых все уже набрали. Мы вот это все еще разберем с вами. И потом идет третья история. Да, и вот эта книга, это книга Ездры до конца, потом идет Неемия. Это уже третий персидский чиновник, который тоже очередной фактически губернатор вот этой провинции Ехуд или Иудеи, как она называлась, да, это с 1 по 7 главу книги Неемии. 1-7 главы про то, как он возвращается, он приезжает с поручением от царя, и он вокруг Иерусалима строит высокую стену, чтобы обезопасить его от местных
недоброжелателей.
Там не кочевые, но там недоброжелатели. Там вот мы про них еще поговорим. Вот. И эти книги, вот этот рассказ про этих трех выдающихся людей, которые создают вот эту жизнь в Палестине, религиозную, общественную, да, социальную, он построен по единой схеме. Очень интересно. Вот схема такая. Сначала вот этот лидер некий, Ездра или Неемия, или Зарававель, получает от персидского царя полномочия, прям поручение, это государственное поручение. Иди и восстанови храм. Иди и научи народ закону, создай вот это вот общество, которое будет жить по этому закону, ну и так далее, да? То есть поручение со стороны царя, он приезжает, пытается это все сделать и наталкивается на неожиданные проблемы. И эти проблемы состоят в том, что обычно они исходят от каких-то внешних сил. Ну, там живут соседи, и причем эти соседи, они порой не так уж агрессивно настроены, а они даже, в общем-то, желают принять участие в этом мероприятии. Там вся неоднозначность этого рассказа именно в этом, что это не просто есть какие-то враги открытые, ну, с которыми все понятно, а они как бы приходят и говорят, а мы тоже хотим строить храм. А это, помните, мы говорили про самарян, вот это будущее самаряне, это северное царство, часть евреев, ассирийцы там переселили туда язычников, они там все перемешались, и вера-то живет. Ну, там, может, не в такой чистоте, но вот они приходят и говорят, мы тоже хотим, а мы не против, давайте вместе что-то делать, да? И тут... А, ситуация с Ездрой тоже ведь похожая, потому что они приходят и, так сказать, все там друг на друге женятся, так сказать, это возникает какой-то мир. И вот этот лидер, он там, Ездра или Неемия, или Зарававель, он говорит: нет, друзья, мы это будем делать без вас, потому что вы не наши, вы не чистые, вы вообще никакие.
То есть есть свои, есть чужие.
Да, такое жесткое деление. И это порождает вражду. И вот эти граждане, которые местные, они это испытывают, как бы, как мы, так мы тут люди как второго сорта. И начинается, ну, напряжение, то есть там и набеги, и какие-то убийства, и какие-то проблемы, какие-то попытки, интриги политические, понимаете. Они начинают ставить палки в колеса. И в итоге храм-то строится, стены строятся, закон Божий там, так сказать, все по нему начинают жить, соблюдать. Но какое-то ощущение странное. Вот знаете, вот когда читаешь Библию, ну вот торжество закона, торжество... Вот помните, мы читали повествование про то, как Соломон строил храм. Какое величественное повествование, сколько там ликования, да, сколько там... Или там победа пророка, там Илья там взял, победил, все. Сколько, значит, радости испытывает Библия, здесь никакой радости, потому что эффект какой-то странный. То есть, вроде как ты добился, совсем получилось не то, что ты хотел. И особенно выразительно в этом отношении концовка этой книги. Она вообще повергает в некоторые недоумения. Это книга Неемии с 8 по 12 главу. То есть, это уже самая концовка, да? С 8 по 12 главу. Это, считайте, четвертая часть, заключительная. И там говорится, что Ездра и Неемия, они вот вместе управляют жизнью народа. Неемия чуть попозже, чем Ездра приехал. И вот они, понимаете, собирают весь народ, читается, истолковывается закон, и, наконец-то, народ говорит: мы клянемся этому закону следовать. И вот устраивается великое празднование, да, праздник Кущи, это праздник возобновления Завета, понимаете, все хорошо, вроде как, да, вот... Вот по логике вещей все должно этим закончиться, что наконец народ весь поклялся и сказал: вот будем жить, да. А после этого проходит там какое-то время, и Неемия куда-то там отлучается, потом приезжает, и он видит, что храм, который строился такими усилиями, находится в запустении, там полный беспорядок, там просто какое-то безобразие натуральное, священники там, ну, в общем, безобразят, никакого порядка.
То есть все было только внешне.
Да. Потом он видит, что суббота, а в поле идут работы. То есть, смотрите, усилия Зарававеля пошли прахом. Усилия Ездры пошли прахом, потому что суббота – священный день. И потом он видит, что та стена, которую он строил, там вокруг стены Иерусалима расположились торговые палатки, и эти стены на самом деле никого не... И в субботу это происходит. То есть, короче, эти стены никого не защищают, потому что вот это все язычество, от которого они... пытались оградить этого общества, оно никуда не девается, и он в какой-то ярости, он бегает между людьми, этот Неемия, ну как, он столько положил усилий, и у него это просто вызывает какое-то ужасное разочарование, просто разочарование. Ну и вообще это странно, потому что и вот это вот ощущение контраста, потому что вроде бы что-то восстанавливается, но при этом заканчивается разочарованием. Все три цикла, и потом конечный цикл, когда бегает этот бедный Неемия просто в каком-то диком гневе на свой собственный народ, всех трясет, что ж вы творите-то, да? Что ж вы не можете свою жизнь организовать? Когда строится храм, и там его строят, но какова реакция народа? Люди не радуются, люди плачут, старики плачут, потому что они помнят великолепие старого храма, а видят, что это все гораздо-гораздо, ну, просто несравнимо, не отражает это славу Божью. И вот это интересно, понимаете, интересно, потому что, с одной стороны, люди победили, но победили какой ценой, вообще реально перешагнули через человеческие жизни, как было с Ездрой, мы это все разберем с вами, так сказать, как он там это разводил-то всех там, да, и эффект оказывается очень удивительный, что мы не видим восстановления, где же эти Божьи обетования, где же вот это вот все, хотя вроде бы закон восторжествовал. Интересная мораль, это означает, вот в этой библейской логике, Мария, что есть незавершенность. Эта книга открыта к будущему.
Что что-то еще будет.
Что-то будет.
Не до конца усвоили.
Что-то мы усвоили не до конца. И вот это вот, то, что мы не усвоили, оно касается не суббот, оно касается непонимания Бога. Вот с этим-то все в порядке. А оно касается чего-то сущностно, сердце. Вот что-то такое вот в отношениях между людьми, что оно не дает. Этот закон, ну вот он такой полицейский, он такой внешний. И это значит, что будущее открыто. Будущее открыто. Что Бог пока не исполнил свои обетования, и мы ждем. Мы ждем, когда же Бог пошлет Мессию, когда же придет Мессия, когда же изменится народ, и дальше, значит, этот вот путь испытаний не, до конца не пройден, и есть над чем работать. Вот такая вот удивительная книга, которая, по сути дела, заканчивает историческую часть.
Угу.
Потому что дальше, ну, что, потом еще будут написаны, конечно, книги, маковейские книги. Это книга о восстании, которую евреи подняли против власти сирийского царя. И они у нас как бы входят в канон, но так, по сути, конечно, они самые поздние, и вот, скажем, в еврейском каноне даже их и нет. Они у нас носят такой, у католиков вот это они, второканонические книги. И вот этот замысел библейского канона означает, что мы эти обетования-то ждем, потому что мы живем во время, когда закон на самом деле не исполняется во всей полноте, потому что сердце человеческое, оно остается жестоким. Вот это очень важный какой-то итог вообще вот этой всей истории. Победивший монотеизм, но это еще не есть решение всех проблем. Вот. Вот такая, значит, подытожим. Значит, книга Ездры Неемии, она состоит из четырех частей. Первая, шестая глава, это говорится про Зарававеля, потом седьмая, десятая глава Ездра, первая, седьмая глава Неемии, это Неемия, и восьмая, двенадцатая глава, это... Вот это вот заключение завета в праздник Кущей с последующим разочарованием, когда выясняется, что ни храм не в порядке, ни закон не в порядке, ни стены иерусалимские никого не защитят. Все. В итоге вот такая вот книга с таким необычным концом. Такая очень интересная. И мы ее сейчас вот это самое с вами почитаем.
Угу.
Почитаем. Давайте сейчас попробуем посмотреть первый раздел этой книги. С первой по шестую главу, где говорится про деятельность Зарававеля. Сразу хочу сказать, что мы его пройдем быстро. Мы его пройдем очень быстро, потому что большую часть этой книги занимают всевозможные списки переселяющихся людей. Ну вот давайте откроем начало.
Ну и списки всяких вещей,
да. Вот мы поэтому коротенько логику, чтобы понять повествование. Вот тут начало выразительное. «В первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии, как вот Иеремия предсказывал, что вернетесь, вот это вот оно исполняется, возбудил дух Господень, Господь, дух Кира, царя персидского, и он повелел объявить по всему царству своему, словесно, письменно, так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее, и есть, и кто есть из вас из всего народа, да будет его Бог с ним, идите и стройте». А все оставшиеся, где вы остались жить, кто не будет переселяться, тогда, друзья, раскошеливайтесь. То есть будете тогда, вы сами не поедете, будете помогать переселенцам, потому что они переедут там, как-то надо жить там, как-то надо устраиваться, будете помогать, все. И дальше серебром, золотом, доброхотов, там, так сказать, скотом, все будете посылать, Вавилонская община спонсировала это все переселение. И дальше поднялись главы поколений Иудиных, Вениаминовых, священники, левиты, все, а соседи все, оставшиеся, им помогали.
Поняли, откуда деньги взялись на переселение?
Да. Царь Кир вынес сосуды дома Господня. И вот тут прям перечисление этих сосудов. И передал их Шешбацару, князю Иудину. Это, видимо, был первый губернатор, который осуществлял вот этот переезд. Блюд, давайте это прочтем, просто чтобы было впечатление. Блюд золотых 30, блюд серебряных 1000, ножей 29, чаш золотых 30, чаш серебряных двойных 410, других сосудов 1000, всех сосудов золотых серебряных 5400. Вот это все взял с собой Шешбацар при отправлении переселенцев из Вавилона в Иерусалим.
То есть кто-то же это все пересчитал?
Ну, это контроль и учет, это храмовое, так сказать, хозяйство. Дальше идет перечисление людей, которые из разных родов, из разных местностей. Вот сыны страны из пленников переселения, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, отвел в Вавилон. И вот как они вернулись в каждый город. Зарававелем, Иисусом, Неемией, Сараем, Реилаем и так далее. Вот, например, сыновей Пороша 2172. Вот это какая-то родовая группа.
Угу.
Сыновей Сафатии 372. Сыновей Арахи 700, 75, ну и так далее, и так далее. И вот здесь вот написано. Тут длинный очень список. Очень.
То есть при желании можно просто сесть с ручкой и карандашиком
посчитать. Посчитать. Вот. И тут 64 стих. Все общество вместе состояло из 42 360 человек, кроме рабов и рабынь. Заметьте, они там неплохо обжились, потому что, так сказать, обзавелись рабами, рабынями, так сказать, ну как, это рабовладельческое общество, это показатель достатка. А рабов, рабынь было 7337. При них певцов и певиц 200, коней 736, лошаков 245, верблюдов, ослов, всех посчитали. Итого около 50 тысяч человек переселились на территорию современного Израиля, так сказать, вот это.
Ну,
вот.
То есть, в принципе, такой небольшой город.
Ну, да, вот Иерусалим и Иуда, так сказать, вот это колено Иуды, вот. И стали там в своих городах жить.
Наступил седьмой месяц, то есть, получается, они сколько-то месяцев еще туда шли.
Конечно, конечно, из Вавилона, да. И когда они туда прибыли, вот тут говорится, что было два основных человека, которые это все делали. Зарававель, сын Салафиилов и братья его, и Иисус, сын Иосидеков, и братья его священники. Значит, кто такой Зарававель? Это человек, уже родившийся в Вавилоне. Даже само имя его об этом говорит. Зарававель – это переводится как «семя Вавилона». Имя Вавилона, тут уже, видите, в его имени заложено «бель», да? И он был, ну, знаете, вот как, знаете, типа Пилата. Он был. Вот Пилат был кто во времена Иисуса Христа?
Ну, губернатор, правитель области.
Правитель области, которого поставил Рим. Вот Зарававель был правитель этой области, которого поставил Кир Великий. А вот эта провинция Яхуд, она входила в состав огромной просто сатрапии. Это уже провинция, мегапровинция сатрапия, вавилонской. То есть над ним тоже был начальник, который сидел в Вавилоне, сатрап. А сатрап уже отвечал непосредственно перед царем. И столица, она находилась на территории, собственно, Ирана современного, там Персиполь, там или, допустим, Сузы, разные там были города. И так, а Иисус – это первосвященник, который отвечает за религиозную жизнь.
Ну, то есть светский глава и религиозный глава.
Причем, вот в это время мы видим, что вот эти два человека, они подробно, их деятельность описана в книге пророка Агея, вот как раз, и Захария об этом пишет, и пророк Агея об этом пишет, вот это как раз время переселения, конец VI века, вот. Причем сам Зарававель, он был царского рода, и поэтому евреи как-то даже вот надеялись, что может оно и получится, раз, и восстановить государственность, но не получилось. И вот они поставили жертвенник, стали возносить на нем всесожжения, утренние и вечерние, совершили праздник кущей, стали вот это вот совершать. Положили основание храму Господню и стали платить каменотесам, плотникам, начались работы. Работы начались, и когда они положили основание и стали петь, там это хвалить и славьте Господа. И вот 12 стих выразительный. Старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма, перед глазами их плакали громко. Многие восклицали, конечно, от радости громогласно, но не мог народ распознать восклицание радости от воплей плача народного. Потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко. Те, кто плакали, перекрывали. Почему? Потому что они видели, что все. Да, это надежда, но вот как-то вот...
Былого величия уже не вернуть никак.
Как-то вот, да, былого величия не вернуть. И они оплакивали этот храм. Вот. Ну что, и дальше мы видим, что пришли к Зарававелю враги Иуды и Вениамина. Они сразу названы врагами. Вот смотрите, они еще ничего не сделали.
Они просто пришли.
Они просто пришли.
Уже враги.
И сказали, будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему. И ему приносим жертвы, одни Асардана, царя сирийского, который перевел нас сюда. То есть, это смесь между евреями, оставшимися, и язычниками. Но они чтут Яхве. Они пришли и говорят, можно мы тоже это примем-то участие. А Зарававель им сказал, и Иисус, прочее, не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу Богу Израилеву, как повелел нам царь Кир, царь Персидский.
То есть, мало, получается, было верить в Яхве, надо было еще и родиться евреем.
Вот, при этом. Видите как,
да.
Видите как. Я вам скажу, что во времена Давида такого не было. Например, тот же самый Урия, с которым Давид нехорошо поступил, он был хитянин, он был из хеттов, и там масса просто персонажей, которые не суть евреи, понимаете, нормально. А тут, понимаешь ли, вы не, потому что вы не евреи. И в итоге мы видим, что этот народ земли стал ослаблять руки народа иудейского. Ну как, они восприняли это как какую-то агрессию, что сейчас вы тут укоренитесь, свой храм поставите, и нас с этой земли просто выгоните. Нам это не в наших интересах, будем с этим бороться. Тут вообще, вот кто тут прав, кто виноват, поди-ка тут рассуди, да? очень трудно понять. Все так запутано, и это, видимо, святая земля, Мария.
Да.
Потому что все происходит
самое
как было,
парадоксальное.
И это все происходит, тянется, ну согласитесь, вот, до сих пор. И вот это вот что. И они стали писать доносы, что вот евреи строят стены, они строят храм, давай, царь-государь, знай, что они против тебя восстанут. И эти доносы возымели действие, и царь-государь, это уже после Кира, он остановил строительство, сказал, что-то как-то, это, ну-ка, разобраться, и пусть ничего не строят. И строительство заморозили на порядочное количество времени. Вот, остановилось до второго года царствования Дария Персидского. Глава 5. Потом пророк Агей и пророк Захария, они говорили иудеям, которые в Иудее и Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева. И тогда встал Зарававель, сын Салафиилов, Иисус, сын Иосидеков, и начали строить дом Божий, и с ним пророки Божии, подкреплявшие их. Представляете как? То есть остановили их, но потом спустя там, не знаю, может быть... Вот давайте посчитаем. Строительство началось в 38 году при переселении, а закончилось, ну, считайте, где-то в 15-16 году. То есть прошло больше... Ну, 20 лет прошло.
Ну, где-то
больше
так.
20, да. даже больше, 22-23 года. В общем, так было все непросто. И, наконец, эти пророки, тексты этих пророков мы имеем, как они это делали, мы знаем, Агей и Захария, как они возбудили народ, сказали, что давайте стройте, несмотря на все перипетии. Начали строить, эти местные недоброжелатели снова пишут донос, что так и так. Но свои письма уже стала работать, короче, местная еврейская диаспора уже вот в Вавилоне. Такие борьба лоббистов. Лоббизм, то есть кто кого там при царском дворе. И они сказали, так это вот Кир Великий нам повелел, найди, царь, приказ, мы против тебя никак не бунтуем, это Дарий, это, так сказать, вот эти вот все, новый царь. И вот он начинает разбираться, находит этот указ, и в конечном итоге, когда строительство уже идет полным ходом, посылает письмо, что не просто им разрешить, а государство пусть оказывает...
Ну, то есть победой пока такая, подковерная борьба
такая
закончилась.
Такая подковерная борьба, заканчивается победа. Вот шестая глава, значит, и вот. И, наконец, когда они храм-то построили, а вот, и при освящении сего дома 100 валов, 200 овнов, поставили там всех левитов, составили по чередам службу, и, наконец-то, совершили Пасху. Вот видите, как... В плену-то Пасху невозможно было совершить. Но что Пасха для совершения Пасхи в Песах нужен храм.
И а только... храма не было.
А да. храма не было, поэтому Пасха. Это вот в нынешнем как бы иудаизме, храм-то был разрушен в 70-м году, там все-таки эти раввины решили, что будем совершать Пасху. Но без ягненка, без храма. И поэтому это превратилось в такой, ну, семейный праздник.
Угу.
А храма нет. То есть легитимная Пасха, вот она. То есть тут нет этого, нет и Пасхи. И здесь мы видим, что Пасху они совершили. Ели сыны Израилевы, вернувшиеся из переселения, все отделившие с ним от нечистоты народов земли, и праздновали праздника пресноков 7 дней в радости, потому что обрадовал их Господь и обратил к ним сердце царя ассирийского, дабы покреплять руки их при строении дома Господа Бога Израилева. Вот это первая часть. Первая часть, в которой мы видим, как Зарававель и Иисус, они строят храм, но все происходит так как-то не очень однозначно. Следующая история будет очень драматична.
Угу.
Давайте, так сказать, приготовимся к...
Морально.
К разным потрясениям, начиная с 7 главы. Там должен приехать книжник Ездра, но об этом в следующий раз.
Ну что ж, дорогие друзья, я только напомню, что сегодня мы открыли книгу Ездры Ветхого Завета с 1 по 6 главу мы сегодня разобрали. В гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов, а программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч в следующий четверг в это же самое время.